Кремль атакует СМИ, которая рассказала о возможной третьей дочери Владимира Путина. Генеральная прокуратура объявила проект нежелательной организации, а пятерых его журналистов, включая главного редактора Романа Баданина, Минюст внес в реестр СМИ иноагентов. Кроме них, перечень пополнили двое сотрудников открытых медиа и наша коллега-журналистка «Радио Свобода» Елизавета Маетная. Сегодня также в программе. Зачем президент написал статью?
Началась активная работа по проекту «Антироссия».
Охота на кандидатов.
В целом идет такая глобальная зачистка. Людей объявляют экстремистами, лицами, сочувствующими экстремистам.
Есть ли третья волна коронавируса?
Правильнее сказать, что есть очередной подъем заболеваемости. Можно его называть второй волной, можно уже называть третьей.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 28-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Генпрокуратура объявила проект нежелательной организацией. Как говорится в заявлении ведомства, поводом послужило то, что деятельность проекта представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. На следующий день после этого решения проект сообщил, что ликвидирует своего издателя компанию Project Media, зарегистрированную в США. Как следует из заявления редакции, Project Media более не имеет никаких финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России. А юридически именно эту компанию признали в России нежелательной организацией. 2,5 недели назад у троих сотрудников проекта прошли обыски. У них изъяли технику, ноутбуки, телефоны, флешки. Журналистов допросили и после этого отпустили. Все трое свидетели по уголовному делу о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера. О Трабере главный редактор проекта Роман Баданин и сотрудница издания Мария Жолобова еще в августе 2017-го выпустили фильм на телеканале «Дождь» под названием «Авторитет из 90-х», с которым знаком Путин, тайная бизнес-империя Ильи Трабера и как с ней связаны друзья президента. А в январе 18-го стало известно, Трабер обвинил «Дождь» в клевете. Было возбуждено уголовное дело, при этом Баданин и Жолобова были авторами фильма. А вот третий журналист, у кого прошли обыски, Михаил Рубин, никакого участия в работе над ним не принимал. После допроса Баданин заявил, что настоящий причиной обысков он считает не дело Трабера, а расследование проекта о главе МВД Владимире Колокольцеве. Обыски журналистов начались за несколько часов до публикации. Однако часть коллег и экспертов считают, что атака на проект связана с публикацией истории об одной из акционеров Петербургского банка «Россия» Светлане Кривоногих. В этом же расследовании говорилось, что в начале нулевых она родила дочь, которая, цитата, «феноменально похожа на президента России». Медиа-юристы подчеркивают, если журналисты находятся в статусе «иностранные агенты», но формально не сотрудничают с нежелательной организацией, то они могут продолжать работать. Тем не менее, объявление проекта «нежелательная организация» – это беспрецедентная атака на свободу слова в России. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай выразил обеспокоенность решением Минюста внести в список иноагентов журналиста русской службы. «Наши сотрудники – настоящие патриоты России, которые используют свои профессиональные навыки для того, чтобы предоставить аудитории объективные новости и проверенную информацию. Усиливающиеся атаки Кремля на независимых журналистов лишают россиян доступа к информации в критический момент в истории их страны. Новый виток давления на независимую журналистику в России я обсудил с одним из лучших журналистов-расследователей страны, автором панамского досье и сотрудником издания «Важные истории» Романом Шлейновым.
Перестанут ли люди писать о том, что происходит? Да нет, конечно. И, собственно, поэтому я не понимаю логику власти. Зачем выдавливать людей из страны? Зачем устраивать этот запрет на профессию, фактически, да, когда можно отвечать на вопросы, можно давать комментарии, можно да все что угодно можно делать. У них первый и второй канал российского телевидения, у них массовая аудитория, и они при этом почему-то боятся, да, и вот эта логика мне не ясна. То есть чего боятся российским властям, если у них полностью подконтролен парламент, правоохранительные органы, суды. Поначалу они считали, что если людей, значит, выдавят из центральных редакций, если людей выдавят из тех, значит, средств массовой информации, в которых они себе нормально работали, да, ну и закроют половину средств массовой информации, а половину подведут под свой контроль, как это случилось, да, с «Ведомостями», там можно перечислять различные, значит, крупные газеты и журналы в России, то, значит, жизнь изменится и властям будет хорошо. Нет, властям хорошо не стало, потому что люди ушли, образовали, ну, вот такие малые журналистские коллективы, образовали свои онлайн-издания, да, как «Проект», там, вот «Важные истории» у нас, да. Их очень стало много в России в последнее время. И, как ни парадоксально, казалось бы, вот люди ушли, образовали эти малые издания, аудитория должна сильно уменьшиться, да, и уж вот властям совсем стало хорошо, никто не слышит, потому что это такое информационное гетто образовалось маленькое. Но нет, как только выходит качественное расследование, всякий раз оно набирает миллион просмотров и больше миллиона, значит, в Ютьюбе, в социальные сети это распространяется, онлайн это очень хорошо распространяется, аудитория потрясающая, потому что люди не видят всего этого, да, не в российских центральных телеканалах, нигде, а расследование очень интересно. Практика показывает, что даже когда всех вытеснили просто в интернет, люди с удовольствием это читают, смотрят на это, потому что это единственный источник правдивой информации становится, да, все остальное забито пропагандой.
Русские и украинцы – один народ. В этом попытался убедить обе страны президент России Владимир Путин. На этой неделе на официальном сайте Кремля опубликована его статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Современную Украину российский лидер считает детищем советской эпохи и называет беднейшей страной Европы. А попытки Киева уйти от влияния Москвы Путин связывает с внешним давлением Запада, который, цитат, всегда стремился к подрыву нашей дружбы и наносил удары по интересам Москвы. В статье глава Кремля целых 7 раз употребляет понятие «антироссия». Именно в нее, как считает Путин, условно Запад хочет превратить братскую Украину. Тему продолжит Артем Радыгин.
Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Я уже думал над этим, я статью напишу отдельно.
И это произошло. На сайте Кремля на русском и украинском языках вышла статья Путина об историческом единстве русских и украинцев. По словам Путина, исторически русских и украинцев объединяло православие и один язык, а разъединить русских и украинцев постоянно пытались внешние враги.
Русский народ всегда старались растащить и разродить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, значит, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны.
Эти же тезисы перекочевали и в статью Путина. После Австро-Венгрии, по его словам, отнять Украину у России пытались коммунисты.
Современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке и с какими территориями у СССР вышла из состава Советского Союза.
Кроме этого, Путин пишет, что современная Украина находится под внешним управлением Запада. И единственное, для чего Америке и Европе нужна Украина, это, цитата, «торговля русофобией». По словам Путина, русских на Украине заставляют отрекаться от своей национальности и ненавидеть Россию.
Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми, и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории.
Та Также, по словам Путина, вторжение российских боевиков на Донбасс – это мирный гражданский протест. А в Крыму провели легитимный референдум, правда, на деле под дулами автоматов и без независимых наблюдателей.
Я родилась и живу в Симферополе. Я учусь. Вот тебе мнение, иди, пожалуйста.
Ранее под именем Путина уже выходили статьи об истории России. В них президент идеализирует российское и советское прошлое и переживает, что НАТО пытается ослабить Россию. В тексте с названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое» Путин пишет, что США организовали переворот в Украине, а Североатлантический альянс только и делает, что сеет раздор в Европе, тем, что присоединяет к себе все больше союзников. В статье «75 лет Великой Победы» Путин пытался переписать историю Второй мировой войны. По его версии, СССР никогда не сотрудничал с фашистами, а пакт Молотова-Риббентропа не считается, потому что после войны коммунистическая партия осудила этот документ.
Достойно осуждения, без всякого сомнения.
Все статьи Путина об истории и внешней политике объединяет один и тот же посыл. Мы всем помогаем и хотим сотрудничать, а западные страны отворачивают от нас союзников и не дают нам развиваться. Но годы идут, правительства западных стран меняются, к власти приходят и пророссийские политики. Но для России по-прежнему кругом одни враги. Остались ли вообще у России друзья?
Вот уже 7,5 лет украинская тема остается одной из самых обсуждаемых и самых острых в России. Так что и статья Путина вызвала бурную дискуссию. Кто-то принял ее с восторгом, кто-то уничижительно. В чем сходятся, а в чем расходятся взгляды на статью российского лидера в России и Украине? Понять это мне помогут с российской стороны депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин, а с украинской политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Фисенко присоединится к нам чуть позже. Константин Федорович, здравствуйте, я вас приветствую. Очень рад, что вы к нам подключились. И мой первый вопрос. Сблизит ли статья Путина украинские и русские народы, или это исторический экскурс не ставил такую задачу, а наоборот предъявляет претензии Киеву?
Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что Путин призывает к нахождению общего, при том, что мы все представляем, есть много разного и в истории, и в конкретном характере, и в сегодняшнем, тем более, политическом состоянии Украины и России. И, конечно же, те на Украине, если говорить о Украине, кто хотел бы восстановления отношений, а это немалое число людей по нашему представлению, кто хотел бы уйти от конфронтации, безусловно, увидели в статье Путина предложение сотрудничать, предложение продолжить разговор о единстве, о общих целях, об общих интересах и так далее. Те, кто этого не хотят, кто поставил на идею Украина превыше всего, в духе того курса, по которому Украина шла все эти годы, то есть превращение многонациональной Украины в моноэтническое государство, те, конечно же, недовольны и, безусловно, они никоим образом не поддерживают идею, которую заложил в эту статью Владимир Путин.
А у меня тогда вопрос к нам подключился Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте. И вопрос такой. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил изучать статью президента на занятиях по военно-политической подготовке. Не пахнет ли это послание Путина новой войной в Донбассе?
Боюсь, что не только это. Конечно, это тоже настораживает, но сама ситуация, когда Путин обращает особое, акцентированное и такое, я бы сказал, расширенное даже по объему статьи внимание на Украину, это, конечно, у нас вызывает тревогу. Потому что явно чего-то надо ждать. Чего именно? Дай бог, если все ограничится только идеологической войной. А если вот с учетом вот этой военно-политической подготовки, если это идеологическая подготовка новой агрессии против Украины. Я вот немножко слышал то, что сказал Константин Затулин. Понимаете, конечно, там много елея, много добрых слов в этой статье в адрес Украины, якобы добрых слов. Но мы же знаем и дела, дела 2014 года. И некоторые плохие дела продолжаются и по сей день. Я имею в виду агрессию на Донбассе. Каждую неделю гибнут украинские военнослужащие. И про Крым мы не забыли. Поэтому дела кардинально противоречат словам этой статьи. Ну и в самой статье, кстати, есть намеки. Понимаете, если не захотите дружить на наших условиях, то ай-яй-яй, вам будет очень плохо. С чем пришли, с тем мы должны уйти. Прямо пишется в этой статье и откровенный намек на территориальные претензии и на несогласие с границами 91 года. Все это, конечно, нас очень тревожит и настораживает.
Константин, у меня вопрос к вам. Цитата Путина. «Украина находится под внешним управлением Запада. И единственное, для чего Америке и Европе нужна Украина, это торговля русофобией». Почему Владимир Путин так не уважает противника, выставляя его таким примитивным оппонентом?
Ну, Владимир Путин реальный политик. И как реальный политик, как президент страны не первый год, он прошел через разные периоды взаимоотношений с Украиной. Президент Путин был президентом в то время, когда на Киевском престоле менялись Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко и, наконец, Зеленский. И это, как минимум, мне кажется, должно заставить со вниманием относиться к его выводам. Так вот, вывод его в этом случае состоит в том, что страна, которая, не скрывая этого, полагается исключительно на то, что Россию накажут, отказавшись от российского газа, который Украине на самом деле не принадлежит, по ее территории не транспортируется. И все это нужно сделать потому, что Запад должен поддержать Украину. Нужно другим странам отказаться от своей выгоды ради того, чтобы поддержать Украину. В ответ на это Украина, в свою очередь, готова размещать на своей территории маневры, проводить политику таким образом, чтобы это было угодно Западу, даже когда это противоречит ее собственным интересам. А в России не говорю о реляциях по поводу сокращения товарооборота, которое разрушило добрую часть украинской промышленности, хотя бы по отношению к Китаю, который в данном случае далеко и ни в каких спорах между Россией и Украиной не участвует. И то по окрику из Вашингтона, как мы знаем, то, что Китай хотел получить, во что инвестировал, было у него отобрано. Я имею в виду известную историю с Моторси. Я могу продолжать эти все примеры. Поэтому можно сколько угодно на словах говорить о том, как она независима, Украина, но реальность, которой сталкивается реальный политик, говорит о том, что она очень зависима и фактически живет ожиданием. То разговора Зеленского с Байденом, то разговора Зеленского с Путиным, то разговора Зеленского с Меркель. О собственных, на самом деле, возможностей развиваться без конфликта она все больше утрачивает, потому что идет по порочному пути. По пути разделения на коренные и некоренные народы, на государственный язык, на котором принято говорить и писать, но при этом большая часть населения продолжает использовать русский, а вот его-то признать в качестве легитимного, законного языка на самом деле на Украине не готовы с самого начала украинской независимости.
Украина, Константин, я напомню, что Янукович, один из партнеров и союзников Владимира Путина, обещал ввести русский язык как второй государственный, но этого не сделал. Это говорит о ценности партнера. Вопрос, Владимир, к вам. Кто сейчас в Украине разделяет позицию Путина? Например, находящийся под домашним арестом один из лидеров украинской оппозиции Виктор Медведчук. Согласен с оценкой президента России. Он назвал статью жесткой, но правдивой. И кто поддерживает такую версию?
Ну, поддерживают сторонники пророссийских сил. Рейтинги их известны в Украине. Они есть у нас в стране. У нас, кстати, даже пророссийская оппозиция может участвовать в выборах. Это в России не допускают несистемную оппозицию к выборам. А у нас, пожалуйста, даже пророссийские силы участвуют в выборах. Их поддерживают вот сейчас на уровне 13% ОПЗЖ, партию Медведчука поддерживают. На пике до 20% доходило. Но это меньшинство явное. Я вам скажу, когда резко изменилось отношение и к России, и к Путину в 2014 году. одно и то же выражение, которое я слышал и в Киеве, и в Харькове, и в других городах Украины. Никогда не думал, что доживу до войны с Россией. Это стало шоком для миллионов украинцев. Вот вам, на словах дружба, призывы совместно развиваться, а на словах, на деле насилие, агрессия, война, вторжение, захват территории и так далее. Да, все это, конечно, прикрывается тем, что это якобы превентивные действия против Запада и тому подобное. Кстати, учения проводились совместные давно уже лет 15, если не 20 проводятся в Украине, задолго до 2014 года они проводились, и они никак не связаны там с какими-то особыми действиями против Украины, против России или против каких-то других стран. Это вопрос нашей безопасности. После того, как Россия стала для нас реальной военной угрозой, мы вынуждены укреплять свои отношения с потенциальными союзниками и укреплять свою безопасность. Другого выхода у нас нет. И торговля, кстати, начала сокращаться с Россией после, еще до 2014 года. Торговые войны были против украинских товаров. Про Китай упомянули. Кто нам закрыл транзит в Китай? Россия и в Казахстан закрыла и так далее. Как-то это не похоже на дружественные действия. А про зависимость это очень легко говорить. Мир сегодня взаимозависимый. Поэтому Россия, например, зависит от Китая сейчас. Про зависимость это очень конъюнктурно и еще и попахивает имперской позицией.
Я просто хотел напомнить, что вы упомянули Китай, Владимир, но все-таки Россия проводит собственную политику, в том числе и с Китаем, защищая свои интересы. Но вопрос я хотел бы адресовать, Константин Федорович, вам как директору Института СНГ. Путин ранее говорил, что страны бывшего СССР ушли с багажом традиционных российских земель и не вернули подарки русского народа. Укрепляет ли такие заявления СНГ? Не боится ли он распада этой организации?
Нас трудно заподозрить в том, что мы чего-либо боимся. После того, как мы перебоялись в 90-е годы, наша власть перебоялась, после этого мы пришли к выводу, что надо просто жить своим умом и действовать самостоятельно. К этому на Украине, к сожалению, до сих пор не пришли, потому что с удовольствием готовы сдать свой суверенитет кому угодно, включая даже, как мы помним, при одном президенте нахождение посла Соединенных Штатов на выпускных церемониях, связанных со службой внешней разведки, службой безопасности Украины. Что касается, я прежде всего хотел вас поправить, то, что касается русского языка, обещал не один Янукович. Обещали практически все без исключения предшественники господина Януковича, включая господина Ющенко, который накануне выборов говорил о том, что первым делом подпишет указ о русском языке и даже опубликовал проект этого приказа, указа, который он больше в период предвыборной кампании, чтобы привлечь русские голоса на Украине. Но указ этот так и не был никогда подписан. В чем проблема Украины? Так это в том, что она все время лукавит. Вы говорите о 2014 году, о том, что вот Украине в этот момент разобрались во враждебных намерениях России, изменилось к ним отношение. Вы подписали в 97-м, в 99-м мы ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. И тут же начали переговоры в нарушении духа и буквы этого договора о своем вхождении в НАТО. Вы все время лукавили. Лгали.
Константин Федорович, ответьте, да, пожалуйста, все-таки на тот вопрос, который я вам ранее произнес. Укрепляют ли такие заявления Путина о том, что подарки русского народа...
Такого заявления в том форме, в которой вы его произнесли, в этой статье нет. Есть лишь констатация того факта, что многие новые государства, государства СНГ, вообще говоря, существуют впервые в истории, сформированы протогосударства в недрах Советского Союза, и в процессе их формирования происходило размежевание, передача земель и всего остального. У нас нет территориальных претензий, кому бы это ни было из соседей Российской Федерации. Их нет. То, что произошло с Крымом, это произошло на законном основании, что бы ни говорили ваши ролики, где вы рассказываете о референдуме под дулом автомата, я там был, это вранье, миллионы людей в Крыму, на самом деле там 2 миллиона человек, проголосовали, большая часть из них проголосовала за то, чтобы выйти из той Украины, где так хорошо живется. Это разве не вердикт украинской государственности.
Вот я все-таки хотел уточнить. Дело в том, что под дулом автомата имеется в виду заседание местного парламента, когда срочно собрали.
И этого тоже не было.
Но там же были военные люди. Хорошо.
Не обольщайтесь, пожалуйста, сами себя не вводите в заблуждение, чтобы не быть обманутыми в своих дальнейших прогнозах. Это было абсолютное стремление Крыма все время присутствия на Украине с того момента, как она стала независимой. Первое, что они сделали, провели референдум о том, чтобы выйти из состава Украины. Это было за несколько месяцев до общесоюзного референдума в начале 91 года. Если уж взялись рассуждать об истории, то будьте корректны.
Хорошо. Константин Федорович, спасибо вам за ваш ответ. Вопрос Владимиру Вячеславовичу. Если бы подобную статью Путин написал, скажем, лет 10 назад, то есть еще до аннексии Крыма и войны на востоке Украины, то была бы реакция в Киеве мягче?
Ну, конечно, на нынешнюю реакцию влияет не только слова Путина в этой статье, а конкретная политическая ситуация. Я же говорю, в 2014 году все кардинально поменялось. Все. Даже люди, многие, которые симпатии относились к России, ну, были ошарашены, и многие перешли даже во враждебный лагерь к России. А кто-то и до сих пор не может вот выйти из этого шока и не знает, как к России относиться. Поэтому влияют не столько слова, статьи, сколько реальные действия. Вот упомянул Константин Затулин про договор 97 года. Так я напомню, что этот договор признавал границы Украины, в том числе и наличие Крыма в составе Украины. И этот договор был растоптан, фактически грубейшим образом нарушен Россией, именно Россией. Точно так же, как был растоптан и нарушен Будапештский меморандум, тоже подписанный Россией. Вот мы видим, какова цена так называемой российской дружбы и насколько можно доверять такому партнеру в кавычках. Поэтому, конечно, мы не на слова обращаем внимание, а на реальные действия.
Спасибо. Константин Федорович, один народ имеет право на создание любого количества государств. Германия и Австрия – один народ. Надо ли объединять в одну страну, когда можно развиваться отдельно и даже успешно?
Совершенно с вами согласен. Это совсем не обязательно, если в силу исторических причин возникает такая проблема, то мы видим существование отдельно Великобритании и Соединенных Штатов, которые на начальном этапе формировалось из числа переехавших в колонии англичан, и мы это прекрасно представляем. И никто из нас не ждет, что Украина присоединится к России или будет воссоздан то, что является кошмаром для Запада, какой-то новый Советский Союз. Но вопрос-то заключается в другом на самом деле. Вопрос заключается в том, вот сейчас Владимир Фисенко, который, кстати говоря, мне кажется, своими комментариями и теми, которые сейчас звучат, и те, которые я прочел в реакцию на статью Путина, борется с самим собой нескольких лет давности. Так вот, я хочу сказать, что когда вы говорите о том, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был нами растоптан, ну, во-первых, формально вы его денонсировали, но даже дело не в этом. Смысл того, что произошло с этим договором. Признание границ Украины было вместе с признанием необходимости дружбы, сотрудничества и партнерства. Поэтому это был не договор о границах, который мы нарушили, а договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, в который Украина изменила России. И после этого какие могут быть границы фетишем в этом случае? Люди в Крыму решили, что они не могут дальше в такой Украине жить. И мы согласились с ними, потому что они все это время настаивали, а мы не обращали внимания на их просьбы, держали их фактически в заложниках. Желание выстраивать российско-украинские отношения. Вы сами кузнецы своего собственного несчастья, дорогие украинцы.
Завершая нашу беседу, последний вопрос Владимиру Вячеславовичу. Как писать историю, если Киев и Москва диаметрально противоположно видят и анализируют факты, или это вечно две истории, абсолютно не пересекающиеся с друг другом?
Это касается не только взаимоотношений Украины и России, есть немало и других подобных ситуаций. Я думаю, что историю достаточно объективную будут писать вне политического контекста. Должно пройти время, успокоиться страсти. То, что в статье это, слушайте, но это имперский взгляд на историю. Путин не воспринимает Украину. Он считает, что это искусственное образование. Вот у Затулина тоже это звучит уже по отношению ко многим другим государствам СНГ. Я знаю от казахских коллег, как они напрягались, когда такие люди, вот как Константин Затулин и некоторые другие, говорили о необходимости забрать северные земли Казахстана. Ну и так далее. Тут список можно продолжать вот таких вот имперских действий. Сейчас вот Беларусь под прессом находится. Поэтому про историю будут говорить, писать профессиональные историки, а дальше уже степень их политической заангажированности или стремления все-таки разобраться в реальной ситуации. Кстати, вот могу отметить, такие попытки объективно разбираться в реальной истории предпринимаются российскими историками. Например, именно в России вышла очень интересная, достаточно объективная биография Ивана Мазепы. И есть и другие объективные исследования. Поэтому я думаю, что не политики должны писать историю, а профессиональные историки, которые находятся вне политического контекста.
Владимир, спасибо. Статью Путина я обсудил с депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ Константином Затулиным, политологом, главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Коллеги, спасибо вам большое за общение. Надеюсь, мы еще с вами увидимся в наших эфирах. Завершает свою работу Каннский кинофестиваль в Грузии. 4 оппозиционных телеканала на сутки прекратили вещание. Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге. А в самой Белоруссии новые обыски у независимых журналистов и правозащитников. На западе Германии наводнение века. Наша лента новостей.
В субботу, 17 июля, станут известны обладатели призов Каннского фестиваля. В основном конкурсе фильм Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе». В понедельник в Каннах прошла европейская премьера картины. Как отмечает государственное агентство ТАСС, показ в главном зале фестивального дворца «Люмьер» стал одним из самых посещаемых. При этом сам Серебренников, как и 3 года назад, когда в Каннах показывали его предыдущий фильм «Лето», не смог быть на премьере. Причина – запрет на выезд за границу после условного срока по так называемому театральному делу. Однако режиссер смог принять участие в показе по видеосвязи. «Петрова» не единственный русский фильм в Каннах. В этом году на фестивале довольно внушительное российское присутствие. Помимо работы Серебренникова, в основном конкурсе участвует лента «Купе номер 6», поставленная финским режиссером Юха Куасманином при поддержке Министерства культуры России. Кроме того, еще 4 российские ленты показали в рамках других программ и конкурсов. В Каннах также и 2 премьеры с постсоветского пространства. Это «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы и «No One» Льва и Владимира Пруткина. We award the Grand Prix in some regard to Rosimia Kulakyi by Kira Kovalenko. Между тем, российский режиссер Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» за фильм «Разжимая кулаки». Выпускница мастерской Александра Сакурова сняла ленту о взрослении девушки на Северном Кавказе. Картину Коваленко продюсировал Александр Роднянский. 4 грузинских оппозиционных телеканала в среду на сутки прекратили вещание. Причиной стала смерть пострадавшего на ЛГБТ-марше оператора Лексола Шкаравы. Он вместе с коллегами собирался освещать марш достоинства, когда на них напали противники ЛГБТ. Редакции телеканалов требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля. В понедельник грузинские журналисты и оппозиционеры сорвали заседание парламента. Журналисты также требовали отставки правительства, а депутаты-оппозиционеры привели на заседание руководителей оппозиционных телеканалов, которым потребовали предоставить слово. А в прошлые выходные в центре Тбилиси прошла массовая акция протеста. Ее участники также добивались, чтобы правительство Грузии ушло в отставку. По их мнению, кабинет Гарибашвили виновен в попустительстве и насилию в отношении журналистов. Сам премьер выразил соболезнования семье и коллегам Лашкаравы и пообещал полноценное расследование причин его смерти. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на этой неделе уже 4-ю встречу с начала года. Переговоры в Санкт-Петербурге стали неожиданными даже для корреспондентов кремлевского пула и заставили экспертов гадать, что послужило причиной для незапланированного визита Лукашенко. После переговоров стало известно, что на следующий год Москва сохранит цены на российский газ для Минска, а также предоставит очередной российский кредит. Во время открытой части встречи речь также шла о санкциях, заговоре Запада и ситуации в самой Беларуси. Политологи считают, что визит Лукашенко в Россию Россию связан с новыми европейскими санкциями и вялым желанием Минска платить Москве за помощь. А в самой Беларуси несколько дней подряд проходили обыски журналистов независимых СМИ и правозащитников. В пятницу силовики выломали дверь в офисе «Радио Свобода» с помощью лома, предварительно вырвав камеры видеонаблюдения на этаже. Из минского офиса вынесли технику. Обыски, изъятие техники также прошли дома и журналистов Минского бюро. На происходящее в Беларуси отреагировали ЕС и США. Они призвали официальный Минск придерживаться международных обязательств страны, уважать права человека и фундаментальные свободы и потребовали немедленного освобождения всех задержанных. В Германии из-за наводнения погибли больше 100 человек. Свыше 1000 остаются пропавшими без вести. Местные власти не исключают, что число жертв еще может вырасти. Причина наводнения – мощные ливни, которые обрушились на запад страны. Из-за них из берегов вышли притоки Рейна и другие небольшие реки, затопив окрестные населенные пункты. Как сообщает немецкая волна, ссылаясь на немецкую полицию, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Людям приходилось ждать спасателей на крышах домов. Для спасения пострадавших задействовали вертолет. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что федеральные власти окажут пострадавшим помощь. Она также выразила соболезнования близким погибших. По словам канцлера, полностью оценить масштаб трагедии пока невозможно. Это удастся сделать в ближайшие дни. При этом наводнение затронуло не только Германию, но и соседние Швейцарию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды. В Бельгии также известно как минимум о 15 погибших. Среди них один подросток.
В России третью неделю подряд фиксируется рекордная суточная смертность от ковида. На этой неделе показатель достиг почти 800 человек, и он остается одним из самых высоких в мире. Для сравнения, в Великобритании число новых выявленных случаев в день в 2 раза выше, но смертность ниже аж в 16 раз. При этом власти Москвы и Московской области с понедельника 19 июля отменяют систему QR-кодов. А это значит, что спустя 3 недели жители столицы и области снова смогут спокойно ходить в кафе и рестораны. РБК пишет, что это решение связано с сентябрьскими выборами в Госдуму. А вот медики говорят, что дельта-штамм, который сейчас бушует в Москве и остальной России, переносится заболевшими куда хуже. О том, что происходит в реанимации, прямо сейчас смотрите в репортаже Ивана Воронина.
Это помещение с раздевалкой и душевыми между зеленой и красной зонами волонтеры называют чистилищем. В комплекте средств индивидуальной защиты или СИЗов, комбинезон, респиратор, шапочка, бахилы, перчатки. Дальше путь по подземному коридору. Летом медперсонал и волонтеры надевают комбинезон поверх нижнего белья, иначе слишком уж жарко. Невольно вспомнилась прошлогодняя история медсестры из Тулы, получившей волну критики за прозрачный СИЗ поверх купальника. Хейт потом сменился поддержкой, а фотография мелькала на обложках The Sun и New York Post. Особой эмпатией к медработнику проникаешься на улице при переходе из корпуса в корпус. В Москве плюс 31 по Цельсию. В помещениях прохладнее, благодаря вентиляции. В прошлом году, рассказывают волонтеры, было тяжелее. Снимаешь после смены СИЗ, а из него потоком вода. Охотно верится. Своими силами волонтеры написали код для приложения с базой данных пациентов, переведенных из реанимации. Им помощь может потребоваться в первую очередь. Уход за ногтями, бритье, смена белья, первые попытки вернуться к активности. После 3 недель в реанимации мышцы атрофируются. Временами это элементарные просьбы, вроде сходить в магазин за киселем, потому что очень сильно захотелось именно его. Или поправить подушку, что пока пациентам не под силу сделать самостоятельно. Еще важнее элементарное общение, особенно пожилым пациентам, временами лежащим в палатах в одиночестве. Себя волонтеры этой группы называют тимуровцами.
Как оказалось, что пациенты, которые изначально были более тяжелыми, но с которыми занимались вот волонтеры на протяжении всей госпитализации, выходят раньше и лучше, чем те, кто изначально был более легким, вот, и по этой причине к ним меньше подходили. То есть волонтер – это такая удивительная субстанция, которая, с одной стороны, формирует вот это вот ядро доверия между медицинским персоналом и пациентом, и это чужой человек, который не медик, который, в общем, он как глоток свежего воздуха с воли.
С своей больнице Александр Ванюков, заведующий отделением рентгенохирургии, курирует деятельность волонтеров. Врачи призвали к их помощи в марте прошлого года, в первую волну. Постепенно от подсобной работы на улице или с документами начали переводить на работу с пациентами. Мотивации у волонтеров разные, рассказывает Александр Ванюков. У кого-то накрылась работа или встал бизнес, а сидеть дома без дела не хотелось ни секунды. Другие искренне хотели убедиться, что коронавирус вообще существует, и хотели попасть именно в красную зону. Но вне зависимости от мотивации, это всегда плюс один человек, готовый помочь.
Сделать, то есть, максимально комфортные условия, чтобы у человека появилась надежда, либо не потерялась, на выздоровление, чтобы врачи могли сделать свою основную деятельность. Вот наша задача стоит такая.
Волонтер Денис Терехов работает в фонде, помогающем социализации воспитанникам детских домов. С первым локдауном их закрыли для посещения. Работа приостановилась. Спустя пару недель сидеть дома стало невыносимо.
Какая-то внутренняя необходимость вот что-то сделать доброе, как-то вот изменить то, что сейчас происходит. Потому что ситуация такая была, люди не знали, с чем сталкиваются там, да, изначально. В интернете зарегился, поначалу покупал продукты, лекарства старикам, которые вот дома находятся, чтобы они меньше выходили, да.
Позже к этому движению присоединилось множество людей. Денис решил, что пора двигаться дальше, в эпицентр. Там через пару месяцев заразился, переболел сам и вернулся помогать. Сейчас, когда многие вернулись на основную работу, график выстраивают самостоятельно и через чаты волонтеров, кто когда может.
Мы живем все в такую эпоху потребительства. Там, я, мне, мое, вот это, вот, троежабие. Да? Это возможность вот, быть частью вот этого сообщества, да, волонтеров, потому что это сумасшедшие люди, на самом деле, в хорошем, да, таком смысле. Это вот, сообщество волонтеров, это люди, которые... Ну, меня крайне вдохновляют. Это здесь ты соприкасаешься с жизнью, смертью, да, вот, и это происходит такое отрезвление. Поэтому волонтерство это не какое-то геройство, волонтерство это хорошая очень возможность переосмыслить вообще себя, свою жизнь и быть частью чего-то очень доброго. И правильно.
К душному комбинезону окончательно привыкаешь минут через 15-20. Смены перчаток после каждой палаты при контакте с пациентом или его вещами. Надо выздоравливать, на дачу скоро, подбадривает волонтер пациентку средних лет. Та соглашается, на даче дел уже накопилось. Просит выжать половинку лимона и добавить воды. Своих сил на это пока нет. Умирать скоро буду, заявляет волонтеру пожилой пациент на этом же этаже. На прикроватной тумбочке много фруктов и старенький телефон. Есть их пациент отказывается. Волонтеры помыли абрикосы, подстригли ногти, выяснили, что фрукты принес сын. С ним пациент разговаривал позавчера. Позвоните Феде, поблагодарите за абрикосы, советует волонтер. А умирать не надо, зачем? Завтра к вам мой коллега зайдет, расскажете ему, как у вас дела, хорошо? Сейчас смены не такие насыщенные, как год назад, когда перед больницами выстраивались очереди из карет скорой помощи. В базе данных волонтеры после каждого визита оставляют пометки и просьбы для следующего волонтера, примерно как в медицинских картах. В этом потоке работы собственные бытовые неудобства как-то уходят на второй, если не третий план. Разве что через 2-3 часа в СИЗе очень хочется пить, организм обезвожен. В красной зоне корреспондент Радио Свобода, к примеру, познакомился с тестем киноактера, игравшего у немецкого режиссера Тиля Швайгера. Все имена охраняет врачебная тайна. И осознал в этот момент, что из головы вылетела мысль об уже трехчасовом постоянном контакте с заболевшими штаммом Дельта, который развивается гораздо агрессивнее и ведет себя непредсказуемее того, что был год назад. Что уж говорить об осторожности тех, кто устал носить маску в метро или для галочки надевать ее при заказе фастфуда через окно экспресс-выдачи.
Понятно, что за год притупляется чувство опасности, тем более, что все время разные вводные, то надо перчатки, то не надо перчатки.
Впрочем, тотальной осторожности в России и не было, если сравнивать ситуацию с жесткими локдаунами в Европе, отмечает Александр Ванюков. Среднестатистический рабочий день у себя и коллег он называет днем сурка. Штамм новый, но суеты в отделении стало гораздо меньше, чем год назад. Уже выработались алгоритмы и госпитализации, и лечения.
Есть какие-то нюансы, но глобально это ты приходишь, переодеваешься, заходишь на смену, потеешь, выходишь, переодеваешься, идешь домой, лежишь. Ну, я не знаю, все по-разному, у кого на что сил хватает.
Вдохнули новый воздух, вроде бы победили, вроде бы вот сейчас должно что-то прийти, изменения, а они не наступили, эти изменения. Ну и, соответственно, опять дальше продолжаем волонтерскую деятельность, опять дальше вот эти страхи, опять дальше какие-то локдауны и прочие вещи.
Локдауны и QR-режимы так и будут портить субботние планы горожанам до повальной вакцинации, считает врач Александр Ванюков, рассуждая о причинах повального недоверия вакцинации.
У меня только казуистические мысли, потому что она очень доступна. У нас, поскольку институт доверия довольно серьезно подорван, в принципе, друг к другу, то когда тебе предлагают некую вакцину, не объясняя, что это, как это работает, и предлагают на каждом углу, и в торговом центре, и там, то кажется, что что-то здесь не так, но это, мне кажется, у нас какое-то глубоко историческое недоверие сидит. То есть, если бы сказали, что это только там для определенной группы лиц за большие деньги только для своих, то, наверное, все бы очень хотели.
В одной из палат волонтеры не застали пациента из базы данных. Выписали? Наивно уточняю. Да нет, другая причина, отвечают. На обход и помощь в этот раз ушло около 4 часов. Это немного, рассказывают бывалые. Домой из красной зоны по коридору оптимистично направляют зеленые таблички на стенах. СИЗы в отход категории Б. Телефон, поясную сумку и очки под пульверизатор с санитайзером. И в душ. На сегодня дозор окончен.
По подсчетам «Новой газеты», судя по официальным данным, третья волна коронавируса в России уже стала масштабнее, чем осенняя. Чего еще нам ждать от третьей волны? Я хочу обсудить с вирусологом, доктором медицинских наук, профессором Высшей школы экономики Василием Власовым. Василий, здравствуйте. И мой первый вопрос. В чем причина такой катастрофической высокой смертности ковида в России? У нас плохая система здравоохранения? Или плохо проводят вакцинацию? Или это такой коварный индийский дельта-штамп, который забирает огромное количество человеческих жизней?
Давайте я все-таки вас поправлю. Я не вирусолог, я эпидемиолог.
Я это помню, еще лучше вирус... даже.
Но все-таки недостаточно, чтобы быть вирусологом. Причин у такой высокой волны много. Но выделить какую-то одну из них или сказать, что вот это главное, нельзя. Вероятно, имеет значение появление нового штамма. Он действительно этой весной постепенно проник, и уже в июне месяце, как можно судить по ограниченному количеству анализов, он уже начал доминировать. И у него есть свойство, он лучше распространяется. Но мне кажется, что на первом месте стоит непоследовательность в проведении мер разобщения людей. Вот только по новостям. Вчера в Екатеринбурге состоялся крестный ход с массовым целованием икон. В Краснодаре каждый день концерты многотысячные. В Петербурге надувают паруса. И это каждый день происходит, и это питает эпидемию.
И еще добавьте, что Путин собирает на стадионе около 80 тысяч или около 40 тысяч человек, которые тесно контактируют с друг другом.
Да, но все-таки это же не паруса какие-то, это президент. Вы уж так не приравниваете. И, естественно,
вы имеете в виду, когда президент собирает людей, ковид отступает, правильно я понял?
Нет, там собираются лучшие люди, вот это самое главное. Вот в этом смысле, вот в этой недоработке, которая продолжается до сих пор, есть главная беда. Истоки этого повышения заболеваемости, они находятся не в июне, они находятся где-то в апреле. И вот с апреля нужно было бы устражать реальные меры ограничения контактов людей, закрывать массовые собрания внутри помещений, например, не более 10 человек, а вне помещений, допустим, не больше 100 человек. Вместо этого опять косили на ночные клубы, продолжали требовать ношения перчаток, штрафовали за сидение на лавочках. То есть вот огромное количество ненужных мер и невыполнение того, что нужно делать, это привело вот к этой волне заболеваемости. Я, честно говоря, в июне предполагал, что к концу июля она уже начнет истощаться, но, судя по всему, этого не произойдет, и высокая заболеваемость и, увы, высокая смертность останутся с нами до осени.
Господин Власов, скажите, вот COVID-19 с нами надолго или навсегда? Можно ли утверждать, что он постепенно превращается в такой грипп, от которого мы просто сезонно прививаемся?
Природа сильнее нас, как она показала в Европе в эти дни, и она хитрее нас. Нам казалось, я сам не исключал такого развития событий в начале 2020 года, что, может быть, этот вирус уйдет так же, как другие вирусы, которые приходят от животных к человеку, встретившись с человеком, вызвав ограниченное количество болезней, после этого исчезает. Но, видите, он приспособился к человеку и успешно циркулирует. Гарантировать, что он обязательно будет с нами вечно, как меняющийся вирус гриппа, нельзя. Но то, что мы знаем о нем сейчас,
это говорит о том, что, вероятно, это будет постоянно живущий с нами вирус, который будет вокруг планеты облетать и вызывать периодически повышение заболеваемости. Очень важно иметь в виду, что все-таки вирус гриппа существенно менее убийственный, это первое. Второе, он довольно легко поддается манипуляциям человека. Ну вот, например, люди стали заниматься противоэпидемической работой в 2020 году, и исчез вирус гриппа чертям собачьим. Прошлым летом я кричал громким голосом, что не нужно вакцинировать против гриппа. Нет гриппа. Нет, все-таки изнасиловали всю Россию, привили от гриппа, никакого гриппа не было. Вот его нет и во Франции, его и в Америке нет. То есть была бессмысленная совершенно трата средств и людских ресурсов. И вот так ли это будет с этим вирусом, мы сказать не можем. Но то, что он никуда не собирается уходить, это точно.
Обязательная вакцинация в разных сферах экономики началась не только в России, но и в других странах. Мы все через это пройдем?
Нет, некоторые, может быть, вернутся от вакцинации. Но все-таки надо сказать, что была такая легкомысленная идея не у эпидемиологов, не у вакцинологов, а преимущественно у недалеких политиков, что вот сделают нам вакцину, и эпидемия на этом закончится. Вакцины сделали, вакцины хорошие, они хорошо защищают от возникновения тяжелой болезни, но они мало влияют на распространение инфекции. Люди привитые болеют легко и разносят инфекцию все равно. Поэтому от таких мер, как ограничение контактов, нам никуда не деться. И об ограничении контактов сейчас речь заходит в том числе и в тех странах, где ситуация с заболеваемостью очень благополучная, где люди привиты очень хорошо. Потому что если заболеваемость будет сохраняться, привитые будут страдать меньше, но все равно кто-то будет болеть тяжело. И среди привитых тоже. Поэтому, к сожалению, вакцина не решает всех проблем. И позвольте я еще раз скажу, что вакцина категорически не решает вот текущих проблем текущего момента. Она не решает проблемы вот этой высокой заболеваемости. Пока у нас в стране, и в том числе в Москве, где больше всего, все равно вакцинировано мало людей. Поэтому влияние на распространение инфекции от процесса вакцинации очень небольшое. И даже если вакцинация будет развиваться дальше такими темпами, как идет сейчас, до конца года ее влияние на распространение инфекции будет минимально. Поэтому необходимо введение разумных ограничительных мер, которые будут помогать сдерживать инфекцию, но при этом минимально разрушать общественную жизнь. Разговорчики про локдаун нужно заканчивать, так же, как про нерабочие дни. У нас тут некоторые фруктовые политики уже выступили с инициативой объявления нерабочих дней. Ничего глупее этого придумать невозможно.
Вот очень вопрос вам короткий, и желательно, чтобы вы лаконично на него ответили, у нас мало осталось времени. 4 вакцины есть в России. Чем они отличаются друг от друга, как обывателю выбрать свою?
Поскольку никто эти вакцины между собой не сравнивал по-настоящему, и некоторые из этих вакцин вообще не испытаны, можно считать, что у нас более-менее испытанная вакцина есть только одна. Называется она «Спутник Ви». А все остальное – это не более чем вакциноподобные продукты, которые потенциально имеют защитную силу. В этом смысле не нужно тешить себя иллюзиями выбора.
Спасибо вам большое. Эту тему я обсудил с эпидемиологом, доктором медицинских наук, профессором Высшей школы экономики Василием Власовым. Василий, вам огромное спасибо за ваши комментарии и за вашу точку зрения. Заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал Радио Свобода и ставьте лайки этой трансляции. Так ее увидят больше людей. Увидимся через неделю.